Вадим Панов. 11-я книга из серии «Тайный город». Королевский крест. Пролог. Италия, Рим. Палаццо Пинелли, изящный трехэтажный особняк на одной из улочек Рима, принадлежал старинному аристократическому роду и ни разу с самой своей постройки в середине 18 века не менял хозяев. Волнения, войны, диктатура. Что бы ни происходило в вечном городе, кто бы им ни правил, чьи бы солдаты ни маршировали по старинным камням, особняк всегда оставался домом зажиточной флорентийской семьи. Подчеркивал крепость итальянских традиций, олицетворял связь современности и седой старины. Годы, десятилетия, века. Время не властвовало над каменными стенами, лишь придавало им налет благородной седины. И даже когда дела Пинелли шли неважно, когда с большей части окон не снимались ставни, а прислуживала в палаццо всего одна служанка, окрестные жители с уважением продолжали кивать господам «Бонжорно, граф! Бонжорно, графиня!» И пусть на полуострове давным-давно республика, пусть появились новые хозяева жизни, пусть разбогатели дети грузчиков и бандитов, неподдельное уважение к аристократам сохранилось в душе римлян. Сейчас же, как понимали соседи, дела Пинелли шли прекрасно. Дом заботливо отреставрирован, хозяин ездит на роскошном Феррари и едва ли не каждый вечер устраивает приемы, на которые съезжаются важные господа. Лиц дорогих гостей любопытные соседи никогда не видели, но лимузины и многочисленная охрана говорили о том, что Пинелли летает на самом верху. И вот бы удивились честные горожане, узнав, что блистательный граф занимается ничем иным, как азартными играми, а в старинном палаццо размещается элитное казино. Лучшее заведение Рима, попасть в которое могут лишь избранные. У Пинелли не появлялись случайные люди, не стояли однорукие бандиты, не проводились боксерские поединки. Большие люди играли в палаццо на большие деньги. Отдыхали, общались и, разумеется, за безопасностью значимых персон следили самым тщательным образом. Обычно машины въезжали в маленький дворик и, высадив или забрав хозяев, уезжали. Размеры не позволяли устраивать внутри палаццо парковочную площадку. Но многие посетители Пинелли пренебрегали этим правилом, предпочитая выходить через главные двери и садиться в автомобили на улице.
«Барон Александр выйдет сам. Вас понял».
Два черных «Мерседеса 600» с сильно тонированными стеклами проехали мимо ворот и плавно остановились. Первый напротив дверей, второй чуть позади. Из него вышли телохранители. Четверо мужчин в одинаковой темной одежде. Плащи, костюмы, ботинки, сорочки, галстуки. На телохранителях не было ни одного светлого пятна, только черные и темно-серые тона. И на каждом солнцезащитные очки, неуместные, мягко говоря, в глухой предрассветный час, когда вечные камни еще укрывает непроглядная ночная тьма.
6 секунд.
Два телохранителя встали позади замыкающего «Мерседеса». Двое других прошли по улице и заняли позицию перед первой машиной.
«У нас тихо!»
«У нас тихо!»
«Барон Александр выходит!»
Дверь особняка отворилась, и на улицу неспешно вышел худощавый, среднего роста господин с очень резкими чертами лица. Черный плащ старинного покроя, цилиндр, трость с резным набалдашником. Можно было представить, что сегодня в палаццо проходит бал-маскарад, и гость нарядился дворянином на человека. Под небрежно расстегнутым плащом виднелись фрак, белая сорочка со стоячим воротничком и необычайно крупный рубин, скрепляющий пышный галстук. Глаза господина скрывали черные солнцезащитные очки. Барона сопровождала высокая женщина в изящном шелковом плаще и шляпке с вуалью. Можно было видеть лишь нежную линию подбородка и маленький рот. Господин улыбнулся, бросил несколько слов кому-то в холле. Вполне возможно, хозяева лично провожали дорогого гостя. И, поддерживая спутницу под локоть, медленно направился к автомобилю. Дверь палаццо закрылась.
«Сеньор Бруджа!»
Широкоплечий мужчина в спортивной куртке и джинсах торопливо выскочил из припаркованного у тротуара фиата и замахал руками.
«Сеньор Бруджа!»
Широкоплечий находился довольно далеко от телохранителей. В противном случае они вряд ли позволили бы ему выйти из машины, а потому, чтобы быть услышанным, владельцу Фиата приходилось орать. «Барон! Барон Брудже! Мы должны поговорить!» Господин с рубином поморщился. Незнакомец мог перебудить весь квартал, остановился и повернулся на голос, но не произнес ни слова. Женщина же, приняв руку шофера, грациозно опустилась на заднее сиденье автомобиля, но жестом приказала оставить дверцу открытой. Телохранители отнеслись к ситуации без особой нервозности, так словно знали, что незнакомец прятался в Фиате и были готовы к его появлению. Широкоплечий подошел ближе, но пока он не пересек невидимую запретную линию, охранники оставались спокойны.
«Барон Александр, мы обязательно должны поговорить. Меня зовут Роберто Чернышов. Я...»
«Вы знаете мое имя?» «Прекрасно».
Барон Бруджа говорил очень тихо. Слова падающими листьями шелестели в октябрьской ночи, едва угадывались.
«Позвоните в мой офис. Вам назначат встречу».
«Ваш секретарь отказывается назначить время. Говорит, что мое дело не столь важно».
«Увы, ничем не могу помочь».
В рассеянном уличном свете возле палаца не устанавливали ярких фонарей. Широкоплечий прочел на лице Александра выражение глубокой скуки. Человек, входящий в десятку самых богатых людей Италии, привык к визитам сумасшедших ученых и представителей благотворительных обществ.
«Придумайте дело поважнее тогда».
«К сожалению, я не могу сообщить секретарю истинную причину, которая побуждает меня искать встречи с вами».
«Видимо, это связано с национальной безопасностью».
По очень красным губам Александра скользнула тень усмешки. Он беззвучно веселился над собственной шуткой.
«Пожалуйста, выслушайте меня».
Чернышов попытался подойти к барону, но пересек невидимую черту и разбудил телохранителя. Последовал не сильный на первый взгляд толчок, и плечистый Роберто, как котенок, отлетел к стене. Тем временем Бруджа обогнул машину и уже садился в Мерседес.
«Барон, я знаю, кто вы! Я знаю, почему вы даже ночью не снимаете черные очки! Я знаю, почему вы никогда не ездите в Москву!»
Бруджа остановился и пару секунд смотрел на Роберто. Как он отнесся к заявлению, было непонятно. Лицо барона осталось неподвижным.
«Я знаю, почему вы никогда не ездите в Москву!» — повторил Чернышов.
Теперь он смотрел на женщину, застывшую на заднем сиденье автомобиля.
«И еще я знаю, что вы не барон, а кардинал!»
«Знание убивает!»
Совсем тихо, почти неразличимым эхом отозвался барон.
«Жан-Жак?»
Телохранитель кивнул и нехорошо улыбнулся. И два его клыка увеличились в размерах, выросли над остальными зубами, заострились. Их ведь не зря называли иглами. Жан-Жак сделал шаг к лежащему у стены человеку. Бруджа зевнул, воспитанно прикрыв ладошкой рот. Женщина безразлично отвернулась. И Чернышов похолодел. Он понял, что сказал барон охраннику.
«Барон, я знаю, где находится то, что вы потеряли 200 лет назад!»
Бруджа вздрогнул.
200?
«Чуть меньше. В 1812 году!»
Жан-Жак остановился. Барон выбрался из Мерседеса, очень медленно подошел к Чернышову, присел и улыбнулся, увидев страх в глазах Роберта. Чел переоценил свою силу воли и, оказавшись на темной улице один на один с Александром, испытывал настоящий ужас. Он знал, кто перед ним. А потом барон снял очки, еще больше приблизился к Чернышову, и его пронзительно-красные зрачки намертво привязали к себе серые глаза Роберта.
«Ты сказал, что знаешь, кто я?»
Даже сейчас, явно заинтересовавшись сообщением, Бруджа не изменил себе. Продолжал говорить тихо, призрачным голосом высушенных листьев.
«Знаю!»
— прохрипел Чернышов.
«Значит, ты должен понимать, каково это... шутить со мной».
«Я понимаю».
Невероятным усилием воли Роберто сумел взять себя в руки, подавить страх. И целых 5 секунд он выдерживал тяжелый взгляд красных глаз барона. Это подействовало на Александра лучше любых слов. Бруджо патологически ненавидел трусов.
«Хорошо, чел Роберто Чернышов. Я рад, что ты все понимаешь». «Теперь говори, что я потерял 200 лет назад».